Сделано в Red Barn.
Всем здравствуйте, с вами подкаст «Это коснется каждого», в котором мы обсуждаем новости из области права, технологий, бизнеса и остальных сфер общественных отношений, которые войдут в нашу жизнь и коснутся каждого из нас. Ну что, был выпуск, где меня не было. Как вы поговорили, как вы пообщались? Было ли вам скучно без меня? Или, может быть, без меня даже лучше, а?
Ты накаркал, я пришла простуженная.
Ну, прости, пожалуйста, я пытался удержать.
Мне было норм.
В целом, как всегда, да. Ну что, классно, что мы в полном составе. Диана, Игорь, Павел. Это ведущие этого подкаста. Обсуждаем, как всегда, новости, которые на этой неделе произошли. Ну и что, сразу давайте про то, как нам тяжелее. А я говорю нам прям, ну, в целом относимо к нашей чудесной студии подкастов. Как нам в целом тяжелее еще станет жить? Потому что власти задумались о введении сбора за рекламу в интернете. Forbes сообщает.
Да, это правильно. Давно пора. Вообще на все надо.
Значит, сбор может составить от 2 до 5% от ежеквартальной выручки владельцев сайтов, приложений, а также блогеров и операторов рекламных систем. Значит, соответствующий законопроект вроде как уже обсуждается в отрасли и проходит межведомственное согласование. Также упоминал про возможность введения такого сбора не кто-нибудь, а аж целый вице-премьер Дмитрий Григоренко, который курирует вопросы цифровизации, еще в октябре 2024 года поручил, значит, подумать и проработать вот эту идею с этим сбором. Однако в правительство документ пока не поступал. В Минцифры, Федеральной антимонопольной службе, Роскомнадзоре и Комитете Госдумы по информполитике на вопрос Forbes не ответили пока. Есть у них текст, нету текста, но вот идея витает в воздухе и, скорее всего, будет воплощена в реальность, так как у нас еще, значит, про этот сбор информация содержится в проекте федерального бюджета на 2025-2027 годы, а, соответственно, это уже документ такой, ну, серьезного планирования. Если они там написали, что будет, значит, скорее всего, будет. Ну, тут вопрос о том, что кого этот в целом сбор может затронуть. Ну, то есть сайта, наверное, понятно, да, как это считать. Как это считать там с каких-то более серьезных игроков рынка, да, у которых есть какие-то... Ну, то есть, как ты покажешь, что вот у тебя именно вот этот вот доход пришел от рекламных...
Я думаю, для этого же как раз делали маркировку.
Угу.
Все. Угу.
Вот эти те самые пресловутые операторы рекламных данных, да, будут тебя... ну, в целом же, получается, тогда и регистрация всех и вся, вплоть от 10 тысяч подписчиков в отдельном реестре тоже... Угу. Скорее всего, частично с этой всей штучкой связано. Ты как владелец сайта. Что вообще?
Я только рад. Больше налогов. Зачем? Нам вообще ничего не нужно. Я понимаю, что эти 5%, которые хотят забирать, это же все логично. Они причину хотя бы называют. Ну, то есть, для чего? Почему? Ну, то есть, утильсбор, когда они хотят...
Документа еще нет, может, там будет.
С каждой машины хотят забирать там по миллиону рублей просто uh-huh. для того, чтобы ее утилизировать. Знаете же, это знаменитое кладбище машин у нас в каждом городе.
Знаменитый пункт утилизации безвозмездного государственной, да?
Да.
Вот это ты про него говоришь.
Да. А он вообще должен быть по закону?
Ну, ничего, нигде нету в законодательстве про это.
Кстати, между прочим... А за что берут деньги?
Там же еще прорабатывают вопрос, чтобы утильсбор распространить на локомотивы и на вагоны. Вот. А что вообще, наверное, будет классно. Потому что цена локомотивов и вагонов в несколько раз выше, чем...
Что делают за эти деньги? Еще раз.
Вот. Ну вот этот вопрос, он обсуждался много раз, что на них делают, и ответа на него нет. Это просто называется утильсбор. А вот это просто будет сбор за рекламу. Почему бы и нет? Просто потому, что могут.
Это же налог.
Интересно, с телевидения оно отлично снимают?
Ну, мне кажется, что...
Или там радио.
Только интернет.
Я в смысле классические СМИ, да?
Нет, только интернет.
Ага.
Почему только интернет? Мне кажется, все-таки надо дождаться законодательного акта, да, или проекта акта, где будет написано. Мне кажется, что любая реклама коммерческая, в том числе на телевидении, радио, где бы она там ни была, в классических СМИ или СМИ новой волны, они, ну, наверное, будут попадать под эту всю лавочку. Почему нет? Их же заставили маркировать рекламу. Я, насколько знаю, и телевещатели, и радиовещатели маркируют рекламу. Правильно?
Угу. Ну,
соответственно. Какая разница, кто тебе заплатит 5% с нее?
Не, ну просто это в классических СМИ, мне кажется, ценник уже немного другой.
Ну,
смотря у кого, разумеется.
В целом, от этой новости первое, что приходит на ум, что просто, ну, теперь еще это все подорожает.
Конечно, подорожает. Ну, то есть...
А вот, вот эти вот ребята, блогеры, которые бартером рекламируют друг друга, они как вообще?
Это не считается рекомендацией?
От чистого сердца. Ты получил, я не знаю, мешок косметики.
5% отдать
должен, да, что?
Нет, 5% от косметики.
5, ну вот, просто физически, да?
Да, да. По весу, я не знаю, по количеству.
Нормально, нормально.
Где-то ж был, я помню, что прецедент, когда признали вот такие вот бартерные отношения там доходом и обложили их налогом.
Угу. Ну, вообще, да. Это все то же самое, когда ты там занимаешься... Даже когда тебе дарят что-то, точнее, ты когда даришь что-то, ты в целом, ну, если это не близкий родственник твой, принимающий в дар, да, а кто-то там, у него образуется доход, получается. И он, получается,
и
должен с него платить налог.
Да ну.
Ну да. Или одаряемый, или даритель. Ну, короче,
то есть ты хочешь стоит. Сказать?
Не, причем, мне кажется, оформление дарственное в любом случае, но как-то это...
Подожди, ведь действительно...
Ну, я не знаю, я только принимал в дар от родителя недвижимость один раз, и ничего за это не платил, но это потому, что мы в близком родстве состоим. Только лишь поэтому. Вот, а вообще, по идее, там какое-то налогообложение, даже несмотря на то, что физические деньги отсутствуют, налоги там присутствуют.
Я сейчас сижу, думаю, чисто технически, на что еще могут распространиться новые налоги, мне кажется. Вот как быстро обратят внимание на опыт, так сказать, западных коллег, да, где, например, есть налог на дождь. Ну, в плане...
Это ты про Чиполлино сейчас рассказываешь.
Нет, это я рассказываю про Германию.
Я запрещаю вам дышать!
Это, если не ошибаюсь, в Германии так. И налог на дождь — это в плане налог за обслуживание ливневок. То есть даже если дождя нет, но он гипотетически может быть...
Я как житель музыкального лично выйду протестовать против налога на обслуживание ливневки.
Да что тебе не нравится?
Или там налог за диаметр телевизора, что-нибудь вот такое. Потенциал огромный. Почему до сих пор стесняются, я не понимаю.
Ну да, да. Много идей разнообразных, классных можно.
Слушайте, ну давайте откровенно. Налог на ливневки, вернее, не налог, а обслуживание ливневок. Само слово, это же не антидождь там какой-нибудь, еще что-то. Вот оно вам и приносит лужи. Как называется, так и нормально. В общем, я не понимаю, что люди, живущие на музыкальном, протестуют.
Да никто не протестует.
Это же вообще даже
не... видел каких-то
протестующих. Это же не ваша земля даже. Ну, то есть, это вот на муниципальной земельке насыпало. У вас-то дома сухо все.
Спасибо большое, Игорь Юрьевич.
Меня в депутаты давай.
Да, мне кажется, надо сразу в мэры тебя.
Да?
Вообще, от всего кубанского сердца будешь за нас просто стоять
стеной. Я не знаю, я не нравится, черпайте туда. Вот у вас есть же этот, ну... Через дорогу что-нибудь. Там трамвай у вас высоко заложен. Вот черпайте через трамвай и все.
Справедливо, справедливо.
Подождите, а есть какой-то аналог слова «черпать»? Черпать вообще как-то вот веет чем-то колхозненьким.
Набирать в емкость.
Переливать, да.
Да, переливайте. Нет, ну подожди, черпать — это же не переливать, то есть это вот, ну, зачерпывать, ну, то есть как-то набирать в емкость, да.
Ну, аналога нет.
Давайте,
Даже если не черпак, это все равно вычерпывать.
Давайте я сейчас погуглю. Ну, смотрите, значит, есть словарик. Пока тут, ну, произойдут, будут следы склейки явно, потому что тут такое было. В общем, это глагол, несовершенный вид. Я не, а что, кто помнит школьную вот эту штуку? Что такое? Есть совершенный вид какой-то? Ну,
совершенно несовершенные глаголы, да.
А как ты это все помнишь?
Спец в этом всем.
Ну, я...
А человек пишет тексты у тебя за деньги. Откуда она знает об этом?
А чем отличается совершенный глагол от несовершенного?
А вот это тебе... Ну, смотри, смотришь ты на слово, думаешь, совершенно. А на некоторые смотришь, думаешь, ну,
например, слово «куш».
Погодите.
Совершенно.
Слово «работать», ну, как бы есть нюанс.
Подождите. Тип спряжения.
Вот этого, Игорь, я уже не помню, но, если честно, я всегда плохо училась теории. То есть я из тех людей, которые... Вот я вижу, как надо. Я понимаю, как надо делать. Но почему...
Да черт его знает.
Да, увольте вообще. Но я регулярно пытаюсь, конечно, обновлять знания. Я там каждый год повышаю квалификацию, но это все равно какие-то более прикладные истории. Угу. То есть там из серии там, тебе дают какой-то прием, и ты учишься его очень нудно исполнять. Например, мы там на одном из прошлых занятий мы очень умильно прогоняли по способам художественной выразительности увлекательное предложение про грузовичок с навозом. Это было восхитительно. То есть, но я уже не вспомню, что есть что. Да. Что если то-то, что есть такое. То есть я условно сделаю, но что есть, как бы, отнести уже, конечно, сложно.
Чукча не писатель, чукча читатель. Да? Нет, наоборот. Ну, короче. Блин, даже анекдот не способен рассказать. Да что же это такое?
Вообще, если все, вы закончили, я продолжу здесь, что значение черпать, все, как ты сказал, это захватывать чем-либо, набирать и доставать. Обычно снизу, из глубины, что-либо жидкое или сыпучее.
Да.
То есть...
Произошел захват воды.
Да.
Произошел.
Значит, еще может использоваться в контексте, двигаясь по чему-либо жидкому, сыпучему, типа он шел, черпая сапогами грязь. И это в переносном смысле извлекать, заимствовать что-либо откуда-либо, ну, типа почерпнул. Mm-hmm. Синонимов нет, антонимов нет, происхождение...
Ну, прикольно, кстати, было бы, если бы был антоним слова «черпать».
Почему? Почему? Ну, это же буквально...
Высыпать?
Ну, это же буквально, выливать. Да, выливать или высыпать, в зависимости от контекста.
Ну, хотя, с другой стороны... Ну,
как в контексте почерпнул знание? Что, высыпал знание? Ну, нет.
Отупел.
Деменция.
Да. Происходит от православного...
А как будет глагол, образованный от деменции? Деменциализировался?
Заболел.
Ужасно, ужасно. Ужасная вообще мысль. Ладно. Если возвращаться к новости про сборы на рекламу.
Черепжики.
Старославянский. И вам не хворать, боярин.
Вот это сможешь прочитать слово?
Нет, не смогу. Там же буква, которую я не знаю, как читается. То, что у нее нижняя часть похожа на «Ж», это не значит, что она читается как
«Ж». Если я не ошибаюсь, что это в духе «черпя», ну, как... Я учила...
О, черпя.
Шкя.
Ну, Игорь, я учила церковно-славянский язык, я могу прочесть такое.
А у нас тут, кстати, недавно обвинили в том, что мы не говорим о том, куда мы переехали. Так вот, ребят, если вы нас где-то слушаете, знайте, что у нас теперь на YouTube есть отдельный канал.
Да, но мы об этом говорим каждый выпуск.
Да, мы об этом говорим каждый выпуск, и теперь мы на отдельном Telegram-канале. Ой, Telegram, что я говорю? YouTube-канале, да, смотрите наш YouTube в Telegram. Все нормально.
Так вот, возвращаясь к сбору за рекламу, как будто бы тогда за любую деятельность можно ввести отдельный сбор. Ну, допустим, сбор за установление смесителя, да, там, ну, для сантехников или...
Ну, технически это называется оплата услуг.
Ну, нет, потому что этот сбор будет взиматься с сантехников, который, ну, вот, тоже обязан каждый установленный им смеситель зарегистрировать в каком-нибудь реестре.
Почему? Ну, так оно же взимается. Оно же взимается, если он, скажем, там, оказывает услуги как самозанятым, в любом случае платит налоги. То есть он уже платит сбор за каждый установленный смеситель.
Ребята, которые размещают рекламу, они будут обязаны платить налоги плюс сбор. Понимаешь, да? Ну, то есть налоги-то никто не убирает. Нет такого, что ладно, у вас, господа, рекламные операторы будут, значит, 5% сбор от оборота вашего, и все. Больше можете ничего не платить, как бы, никаких вам НДСов, НДФЛов,
да, вот я же сегодня кидал, всего остального. Я же сегодня кидал расклад, что мы сейчас по новому закону становимся плательщиками НДС.
Мы кто?
Ну, мы компания.
Ну, поздравляю вас.
Ах, вот как незатейливо ты мне решил сообщить о том, что ты собираешься уходить. Значит, получается, какая история, что мы платим НДС 20%, мы платим практически там 40% от зарплатного фонда, 43%, по-моему. Это если кто не знал, то вот эти вот, вот эти налоги, можно это назвать налогами, там, отчисления, как они только не называются, но не налог. Когда вы работаете на кого-то и вам платят условно за каждые 10 тысяч рублей, государство забирает 4 300, да. Часть, как бы, считается, что это вы платите подоходный, часть платит работодатель, ну, то есть это отчисление, это налог. Поборы, они как бы и в Африке поборы. Так вот, смысл в том, что при новой вот этой схеме окажется, что подоходный налог никто не отменял. И если ты остаешься на упрощенной системе налогообложения, ты платишь 6% с оборота. Плюс 1% от оборота отчисления в пенсионный фонд. 7%. 20% НДС. То есть уже 27% от всех поступивших денег. Дальше ты берешь и платишь еще 5%
сбор.
Сбор, да. Сбор
таежный.
Сбор точно, извините, будет не с каких-то там, не с какими-то поблажками, а будет прям со всей суммы, чтобы, ну, не то есть особо
просто
заморачиваться.
Просто берут твою отчетность и говорят, у тебя оборот такой-то, поэтому давай от него 5%.
Да?
А если ты, допустим, от рекламы там, да, размещаемой получаешь только часть своего оборота, а другую часть ты там делаешь что-то, ну, например, да? Ну, вот у тебя есть, не знаю, цех какой-то, ты там делаешь вот эти столы из, значит,
да,
ну, ты понял, красивые вот эти всякие, и у тебя есть блог, который очень популярный, ты там показываешь процесс изготовления этих столов, и вот ты на столах непосредственно на изготовлении зарабатываешь там 70% от своего оборота, и еще 30% тебе приносит реклама, ну, каких-то левых чуваков в своем блоге. Ты должен заплатить от вот этих 30% с рекламы, или же от 100% своего дохода, свете, который включает вообще не рекламную деятельность.
В свете того, что сейчас происходит, я думаю, что здесь лучше платить вообще со всего, иначе признают дроблением. Ну, то есть, знаешь...
Это уже даже не дробление налоговое, а дробление сборное получается.
Ну, понимаешь, вот смотри.
Чтобы сбор не платить.
Я понимаю, что это будет выглядеть, знаешь как, вот в глазах налоговой, которая очень часто перегибает палки на местах, это будет выглядеть так. А вот этот пильщик, который пилит сейчас ламинат, он актер?
Да.
И ты такой, ну нет. Ага, значит, вы вступили в сговор, не платите актеру, а оплачивает ему там, ну, мебельная компания, а вы, получается, ага, получаете дробление.
Вы, короче, должны заплатить сбор в актерское сообщество за то, что вы не пользуетесь их услугами, да, а пользуетесь, значит, непрофессиональными.
Доводы дробления обычно так и выглядят, что если вдруг... ну, к примеру, я видел разные судебные дела, вы их можете поискать, там есть и действительно, ну, такие очень забавные, где директор ООО, и у него есть ИП, где он оказывает консультационные услуги, но не этому ООО, а другим. Вот. То есть компания там, я не помню даже, чем она занималась, но не факт. И этого руководителя периодически нанимают как консультанта в, ну, туда. Налоговая говорит, это дробление. Он говорит, извольте, мне мое ООО ничего не платит. Ну, то есть, я получаю здесь зарплату. Вот мои контрагенты, вот и прочее, прочее. И все. Один и тот же человек...
И все, сидит?
Нет, не сидит, конечно. Доначисляют налогов. И, возможно, абсолютно разное. В моей жизненной практике была ситуация, когда ИП продавало мебель, которая изготавливала ООО, и были вопросы, почему вот вы отгружаете, а нет там, к примеру, затрат на логистические услуги. Как вот туда доезжает мебель и как она собирается у клиента. Если собирают и довозят техника, которая принадлежит ООО, дробление, ребят. Сейчас будет вроде как амнистия на несколько лет, связанная с этим. Но вот то, что у нас дроблением уже считается просто уже настолько маразматичные вещи, что человеку уже нельзя иметь два бизнеса параллельно, или если он ведет их параллельно, то ему их нужно раздвигать настолько, что уже даже под одной крышей не находиться и одних и тех же людей не...
Как бы... Слушай, таких же бизнесов великое множество. Всех не перезакрываешь и не подоначислишь. Ну, это просто нереальная история.
Я, смотрите, какую историю тоже очень интересное судебное дело, где человек дошел до верховной инстанции и все-таки выиграл дело, там дроблением было признано, что вот человек занимается поставкой нескольких видов техники. Климатическая техника, допустим, и бытовая. Давайте для простоты. Так получается, что климатическую технику он поставляет не кондиционеры, а какую-то промышленную. То есть один сектор получается B2B, другой, ну, обычную какую-то технику, ну, допустим, там, давайте микроволновки для людей. И что делает этот человек? Он абсолютно размечает свой склад, что вот здесь находится одна часть, другая вот здесь. Человек является владельцем этого склада как ИП, а обе ООО ему платят аренду. Кладовщики общие, и он этих кладовщиков нанимает на полставки в каждую из компаний. Каждая из компаний отдельно платит налоги. Слушайте, его взгрели за то, что у него бухгалтерия общая. То есть вот бухгалтерия работает в одной из компаний, а в другой не работает.
Офигеть. Все. А он же в целом мог взять на аутсорс бухгалтера, который бы вел обе ООО.
Логистика общая. То есть общая логистика, общие машины. То есть машины, которые привозят, увозят, доставляют одни и те же. И ребята, которые ведут бухгалтерию, общие. Все. Признаки искусственного дробления. Да начисляем. Ну, это просто, ну, ни в одни ворота не лезет. То есть, вы понимаете, ну да, окей, сколько потеряло и потеряло ли вообще что-то с этого государства? Ничего. Ну, то есть, вы понимаете, что он мог платить там, ну, лизинг условно за этот транспорт напополам, половину это. Но это же, понимаете, вот что получит...
Это звучит
вот...
как лишний гемор.
Да, просто. Да, да. Но по правилам, если ты как бы... Ну, получается, вот смотри, к примеру, если бы у меня там, ну, ИП и ООО, и я веду деятельность, когда мне выгодно с ООО, когда, допустим, если у меня ООО с НДС, а ИП без НДС, к примеру, и если мне человек хочет платить с НДС, я такой, ну, плати на ООО, там, или плати на ИП. Вот так вот я не могу делать. То есть это считается дроблением, и мне начислят просто, ну, на все НДС, скажешь, плати. Поэтому у нас с этим, знаете, не то что строго, а периодами, да, я понимаю, когда это дробление действительно вызывает недоимку, но иногда это дробление не вызывает тут вообще ничего, грубо говоря, действительно, вот кроме удобства. Ну да, давайте там тогда уже считать, что в одном, допустим, в одной этой компании работало 10 кладовщиков, и в другой 10, но нет, человек был вынужден 20 взять напополам. Ну то есть, суммарно, если бы они погрузились в этот бизнес, они бы поняли, что никто с этого, ни одна из компаний, не получает никакой выгоды, потому что здесь эти 10 человек как-то перемешиваются с этими, все. То есть человек, да, он бы взял бухгалтера и туда на полставки, и казна бы государственная получала одну и ту же сумму. Но нет, вот к таким и судятся, и он там дошел до суперинстанции, ну и, конечно, они ему сказали, ну ладно, да.
Слушайте, при этом, при всем, все банковские приложения сейчас так дружно вопят, что типа, а давайте мы вам ИП зарегистрируем, вот просто так сейчас, вот в два клика. А, давайте, классно, и вы индивидуальный предприниматель. У меня совсем недавно приезжал товарищ, земляк твой, между прочим. Так вот, и рассказывает, у него есть брательник.
Начались вот эти кубанские штуки. Племянник. Сейчас вы наблюдаете, как мы живем здесь, в Краснодаре.
Племяннику что-то там около 21-22 лет, короче. Он такой вот, знаешь, ну типа мутки, движения, короче, сейчас бабок заработаем, там вот эти. И он такой говорит, да что, все нормально, я там типа в начале года, значит, зарегистрировал, вон там через желтый банк этот, все классно, я теперь ИП. Он такой, ну и что, и как, нет проблем, там подаешь там документы, он, какие документы? В общем, начали разбираться. Человек, ну, там, естественно, уже должен взносы какие-то. Он, подожди, говорит, так я же зарегистрирую, я еще ничего, ну, я не приводил, я ни одной, ни тысячи рублей не заработал даже. Это что, я, получается, уже должен за что-то государству? Да. И ты такой, мама мия. То есть мы сейчас обсуждаем какие-то вещи, ты вот рассказываешь, а люди, которые, ну, абсолютно... Даже не то, что азов, они даже, ну, не знаю, базовых, супербазовых понятиях, предазов, не знают какой-то истории, и им можно вот просто в один клик что-то там зарегистрировать на себя. И
да, на самом деле самая частая схема, которую раскрывать, ну, как мне кажется, или давайте так, схема, которая была лет 5-7 назад, выглядела следующим образом. Вот представьте, есть производитель кофе, например. Uh-huh. Вот этого твоего.
Я чаек пью.
Чаек. Вот uh-huh. давай так, производитель чая. Uh-huh. Компания, которая закупает там листочки, вот эти все, упаковывает. И есть у этой же компании сеть наливаек, которая uh-huh. наливает этот чай и продает. И вот самая частая схема выглядела как? Допустим, есть Паша, и у него чайная фабрика. Он эти пакетики делает, штампует. Утром просыпается и говорит, так, машина, развези это все вот по моим точкам, и точки продавайте чай. Они продают, и, естественно, какая у них будет система налогообложения? Патент. Патент и терминальчики. Нате вот, уважаемая Дианочка, приложите карточку, там сколько, там 800 рублей ваш чаек, давайте идите. Приходит налоговый и говорит, так, Диана, вы что здесь делаете? Ты говоришь, я чай продаю. А где ты его взяла, Диана? Вот где, откуда чай? Говорит, ну как, с нашей фабрики. Она такая, интересно, а что значит наша фабрика? Ты отправляешь к Паше. Они приходят и говорят, Паша, откуда чай? Ты говоришь, с нашей фабрики. Он, ну давай документы. Ты даешь все документы, и документы закупаются, то есть все закупается на ООО, работникам платят на ООО и прочее, прочее. И у них вопрос один и тот же, а как это попадает в магазинчики? Ну, наша машина разводит. Она, нет. Вот ИП должно закупать этот товар, чтобы реализовать. Uh-huh. А ты, в свою очередь, должен заплатить с этого налог подоходный. То есть ты должен заплатить налог. А если твоя вот эта вот чайная наливайка продает, нигде не закупая, ну, это вопросики. То есть откуда берется товар? И получается, что ты в любом случае для того, чтобы устроить сбыт со своего ООО, даже если ты сбываешь их в своих вот в своих точечках, то, пожалуйста, через закупай товар. То есть нельзя его просто передать даже самому себе.
Ну, либо это не патент уже.
Либо вот как продаваем всем там с НДСом, со всеми вот этими штуками.
Ну да, это прикол. Ну, недавно, пару месяцев назад, мы тут разбирались в том, что, оказывается, электромонтер и электромонтажник — это ни хрена не одно и то же. Как выяснилось. Вот, и, ну, в кадровом учете и, соответственно, при патентных вот этих всех историях это может сыграть злую шутку. Если честно, я разбирался. Слава богу, бухгалтеры говорят, мы в этом сами разберемся. Я такой, ой, спасибо вам, добрые люди. Потому что, если честно, я так ни хрена и не понял, чем же электромонтер от электромонтажника именно вот в этом плане, да, трудовом, так скажем, различается.
Ну, один монтирует, а второй осуществляет монтаж. Как ты не понимаешь?
Сложно, в общем. Ладно, понятно все со сборами.
Да, это просто
еженедельная история с новым сбором, поэтому с новым сбором вас, друзья, вот так вот. Диана, рассказывайте, что там у вас.
Да, ты на прошлой неделе пропустил новость о том, что у нас наконец стало легально майнить. А-а-а. Вот, с 1 ноября наконец-то принимали.
Майнил сегодня.
Ну, когда дома один, иногда майнил. Извините, ну так вот сложилось.
Ну, в общем, в связи с этим уже сегодня высказался заместитель замглавы администрации президента РФ, вот, Максим Орешкин.
Ничего себе.
Да, сказал, что в связи с вот этим всем майнингом, скорее всего, у нас в разрезе ближайших 5-10 лет, скорее всего, возникнет серьезный дефицит электроэнергии в стране.
Зашибись.
И нафиг она нам нужна? Это ваша электроэнергия.
Ваш майнинг нафиг не нужен.
Вот ты давно электричество видел?
Что ты имеешь в виду? Подвидел электричество.
Ну вот.
Как вот это вот в детстве, хочешь Москву увидеть, такие вот штуки.
Представляешь, сколько вот этих, сейчас это новомодная вот эта штука, хотя уже не совсем новомодная, когда у меня под вывих Атланта. Представляешь, вот это в детстве, хочешь Москву увидеть, тебе просто голову отрывают, как фаталити какого-нибудь Mortal Kombat.
Блин, а я сейчас сижу с этим под вывихом, думаю.
Меня, кстати, тоже МРТ показала, что есть.
Да вы шутите, что ли? Мне кажется, это какая-то, такая...
Типа, смысл-то в том, что большинство, он там у 85% людей.
Мне кажется,
есть,
это как вегетососудистая дистония,
Атланта,
карты
если что,
Таро.
Позвонок такой, это вот медицинская часть
подкаста.
А,
ну еще и татуировка у меня на всю спину, если что.
Атлант?
Он расстроил плечи?
Да, нет, он держит небосвод, на самом деле.
Класс.
Не знаю, вы хорошо, нормально. Что вы меня не видели раздетым, поэтому это как бы норма, что вы так удивляетесь.
Это норма, что у меня там Атланта. А у вас что, нету? А как вы ходите, кто вас поддерживает, непонятно.
Ну, у меня отсюда. Оттуда.
Слушайте, не знаю. Была же эта штука, что, дескать, конечный этот ваш бимкоинс, и его, рано или поздно не станет. Как-то там его можно весь добыть, условно.
Ну, добудут, и все, да.
И будет, что, другие какие-то виды криптовалют.
Что они найдут, что добывать, ты хочешь?
Ну, что майнить будут, если вот закончится?
Не знаю, я не думаю, что он как-то...
Тетя Света такая выглядывает. Все, пошли вон отсюда, майнеры проклятые, крипты нету. Бум, закрыло, короче, этот пункт.
Там же каждый следующий добыть все сложнее и сложнее, и, может быть, последний даже и не добудут.
Это как пройти какую-нибудь сложную игру на 100%. Как эта игра называлась, ты точно знаешь, Диан. Вот это вот, которая...
Baldur's Gate.
Тема популярна, что она супер какая-то сложная,
Господи, прости.
Что-то там про средневековье тоже и же с ним. Ну, короче, вы поняли. Не Baldur's
Dark Souls.
Gate. Dark Souls, да.
А что, она сложная?
Dark Souls считается да, и как... Dark Souls, она как есть, если разбирать разные направления компьютерных игр.
Женщина затирает про игры.
Японские RPG, да, они в целом славятся таким...
Бабами, азиатками, с большой грудью и большой жопой.
Нет, не совсем. Они не очень дружелюбны к игроку. Если европейские игрушки, они вот как в Скайриме, у тебя есть карта, на карте есть точка, и как по навигатору туда шпиндюришь.
То есть здесь ты должен сам определиться.
Ходишь, да, к тебе ничего, игра тебе ничего не объясняет, и всячески тебя натягивает.
Ты просто живешь.
Dark Souls просто в свое время стал феноменом, и теперь все игры, которые тебя очень жестко нагибают, называются Souls-лайками, просто потому что они
так может, мы
похожи.
В таком Souls-лайке и живем, но...
Ну, не исключено, скорее всего.
Мы в Souls-парке.
Да. Ну что, я могу сказать, плохо. Мне как-то хочется сидеть все-таки со Светом. Со Светом прикольнее.
Ну, насколько подсвечивается в новости, у нас, во-первых, есть в стране проблема с утилизацией электроэнергии, а во-вторых, она просто изначально развивалась не для того.
Нет.
Утилизация сборная электроэнергию, точно. Как это вы не... Подожди, то есть есть, неважно какая, атомная электростанция, там гидроэлектростанция или что-то, она производит какой-то объем электроэнергии.
Смотри,
и ее до конца не потребляют. И вот оставшийся объем...
Логично, что нет, потому что электроэнергия в любом случае не дойдет до тебя в полном объеме. Определенная ее часть теряется при транспортировке через провода и прочее. Она уходит в никуда.
Пока машина везет.
А как, что, откуда берется электроэнергия, которую нужно утилизировать тогда? И каким образом утилизируется?
Ну я же не...
Вот бы где-то был огромный какой-нибудь филис, какая вот хрен начала молния просто.
На самом деле, если ты не знаешь...
Вот это да, и там бы рок-фестиваль какой-нибудь.
Вот смотри, ты знаешь...
Хотя там, наверное, так себе, да, обстановочка для электрического...
А почему? Назвать ее Рагнарёк?
Смотри, ты знаешь вообще про такую проблему, что электричество нигде не хранится, то есть его вырабатывают...
А пауэрбанк?
Только пауэрбанки.
В смысле, есть какие-то накопители? Это в плане того, что недостаточно больших накопителей для того, чтобы хранить его как зерно?
Их вообще нет.
А батарейки?
То есть оно свежее. То есть вот его сейчас где-то выработали, и все. То есть,
с пылу с жару электричество.
С пылу с жару, да. То есть оно нигде не хранится.
То есть нет такого, что, знаете, этому электричество уже 5 лет, не советую вам его как бы брать.
Да, такое. То есть такого нет. Оно идет напрямую, да. И его невозможно произвести больше, чем нужно, иначе это приведет к проблемам. То есть это действительно проблема. То есть, когда...
Вы меня сейчас на пару запутали вообще же. Это говорит, утилизировать некуда. Ты говоришь, нельзя произвести больше, чем потребить.
Нет, его можно, но только ты же понимаешь, к чему это будет приводить? То есть, они просто сокращают его, ну, условно, можно сказать, добычу. То есть, да, там турбина начинает как-то притормаживать специально. И прочее, прочее. То есть я, если честно, не знаю, какую методологию используют. Может быть, кто-то из электриков нам напишет.
Все чайники сразу включают в помещение.
Вот, а это делают с помощью прогнозов. То есть для того, чтобы понять, когда будут что использовать...
Ну, типа, на Новый год явно больше будем потреблять.
Не знаю, это нужно спросить вот у них.
Ну, там же...
Ну, то есть, согласно новости, у нас, типа, в основном наша энергосистема, она у нас пашет на тяжелую промышленность. Вот вся. И то есть в этом плане у нас все хорошо, электричества хватает. Вот. Но проблема в том, что майнеры резко это все перегружают, да, и может быть, вот знаешь, вот возникнет история, что типа пока мы майним, они эту энергию очень классно будут кушать, а как только перестанут, а куда? Вот вопросики.
Жесть. Да. Жесть. Такими майнерами ничего не производят, еще и поглощают вот эту энергию. Кроме контента вот этого.
Вот, но в целом я не думаю, что мы будем сидеть без света. Мне кажется, все опять станет дороже. То есть, ну, из проекта в большей степени.
Такая, да, радостная.
То есть, ну, дефицит, он же означает не то, что... Он ведь не означает, что, ну, ребята, будем выключать. Он, скорее всего, означает, выключать не будем. Ну, давайте доплатим, да? Чтобы как-то вот...
Ну, как бы и нам хорошо, и вам деваться некуда, да? Разряд... Прикольно, классно, необычно. Ну, не знаю. Короче, если у вас есть там вот это ваши асики эти, я сейчас не про кроссовки, вот эту всю штуку, но вы подумайте вообще, хотите вы вот такого будущего для себя и своих детей, или все-таки надо столяром становиться и не майнить?
Ну, ты продолжай майнить, пока один дом.
Хорошо. Ладно, Игорь Юрьевич,
что,
рассказывай.
Моя очередь?
Теперь ты, да.
Слушайте, а у меня не про инфляцию. У меня все намного лучше. Уходит эра маркетплейсов.
Не поняла.
Куда это оно уходит?
Значит, смотрите. 5 лет назад это новость с РБК. 5 лет назад происходило что? Ребята все бежали на маркетплейс. То есть все бренды чуть ли не создавались под маркетплейс. Сейчас происходит следующая тенденция, что все, что подороже, люди предпочитают все-таки покупать не на маркетплейсах. Все, что подешевле, люди покупают на маркетплейсах. К чему это приведет? Есть прогнозы, что, скорее всего, если мы посмотрим на Запад, то будут появляться нишевые маркетплейсы, то есть маркетплейс очков. Маркетплейс там чего-нибудь нишевого, я не знаю, мне сложно приводить примеры. Очистители воды, к примеру. И что говорит статистика? Маркетплейсы вроде Wildberries и Ozon показывают очень крутую статистику по аудиторию. Прирост заказов год к году составляет в количестве 212 миллионов, то есть 212 миллионов заказов. Но статистика вообще там не очень классная, потому что средний чек для...
212 и 210 отказы, да?
Нет.
Не подошло, извините.
Средний чек на Wildberries 1080 рублей, а на Ozon 1760. И для брендов, которые делают какие-то качественные продукты, для брендов, которые делают что-то прям вот такое, это, как вы понимаете, вообще не место, где можно продаться. Если это сегмент там премиум, то его уже все, его не берут на маркетплейсах. Если это сегмент чуть выше среднего, у них нет впечатляющих продаж. Более того, нужно учитывать, что вот по статистике средняя прибыль продавца на маркетплейсе 136 тысяч в месяц. То есть, ну, вы понимаете, да, это...
Прибыль. Прибыль нормально.
Нет, я не уверен, что здесь журналисты использовали правильную формулировку. Более 60% продавцов зарабатывают менее 100 тысяч рублей в месяц. Скорее всего, здесь все-таки перепутана вот эта терминология.
Это не чистая прибыль.
И это выручка. Вот, да. Это слишком мало для полноценного развития бизнеса. Многие предприниматели понимают, что оставаться только на этих платформах – это шаг в сторону стагнации, а не роста, как пишет РБК. Ну и самое главное, что маркетплейсы теряют уникальность. Это происходит просто там семимильными шагами, что тот же самый там Яндекс... нет, не Яндекс.Маркет, как он? Яндекс.Маркет,
это да? Marketplace тоже, да.
Вот. Яндекс.Маркет, потом Сбер Мегамаркет, по-моему.
Но вот он, кстати, как раз профильный, потому что он же, по большому счету, в большей степени ориентирован на, ну, именно на доставку, нет?
Нет. И получается, что вот все, что мы можем сейчас перебрать, Wildberries, Ozon и прочее, там уже сидят одни и те же селлеры, которые просто, ну, дерутся за то, чтобы стало дешевле, дешевле, дешевле и дешевле. А на самом деле все вот эти вот технологии о том, что а вот сейчас я как-то выделюсь, да, понятно, что есть у кого-то товар, который стреляет, какое-то время он приносит доход и потом перестает приносить. То есть это прям нужно, ну, нужно суперактивно, что ли, этим заниматься. И, в общем, если у тебя, ну, появляется какой-то новый бренд, раньше, если вы вспомните, опять же, ну, вы вряд ли вспомните, вряд ли вы следили за этим, очень многие бренды одежды даже создавались под маркетплейсы. Ну, вот, отечественные какие-нибудь российские бренды, то есть кто-то выпускает и идет туда. Сейчас, получается, такого становится слишком много, выделяться становится все сложнее, и ты просто, ну, становишься каким-то безликим на маркетплейсах.
Ну, а многие же используют маркетплейсы как способ удобной доставки, в том плане, что они, например, в основном развивают какую-нибудь соцсеть, вот, а на маркетплейсы они заходят, потому что людям так проще просто оформлять покупку. И, ну, например, там часто бывает, там скроллишь какую-нибудь запрещенную на Сенсу, да, натыкаешься там на какую-нибудь вещичку, и в комментарии, там первый же комментарий, а на Wildberries есть или нет? Угу. И люди идут заказывать туда просто потому, что там понятный пункт выдачи, понятная доставка.
СДЭК? Ну, то есть СДЭК с Боксбери, я не знаю, Боксбери жив или нет.
Ну, слушай, оно неудобно. Тебе нужно предоставить паспортные данные продавцу туда-сюда. Там, номер телефона. Чтобы тебе отправили, ты должен предоставить паспорт, номер телефона, тебе должны это все отослать. Там СДЭК, адрес
вот,
тоже.
Мотай. А учитывая количество сливов от этих ребят.
Ну, то есть просто для того, чтобы заказать через Wildberries, тебе не нужно ничего, кроме номера телефона в личном кабинете.
СДЭК, вот обратите внимание, о чем мы тут обсуждаем. И я не говорю, придите к нам с интеграцией, а сделайте какую-нибудь кнопочку, да, ну, можете и прийти, конечно, да, сделать какую-нибудь кнопочку, типа, хочу этот товар через СДЭК, и все, и оно автоматом подтягивает. Все. Это же удобно. У меня, допустим, есть СДЭК ID. Это прекрасно.
Ну, у меня тоже, да.
Он у всех есть, да.
Нет, у меня первый раз вообще слышу про СДЭК ID.
Просто приходишь с приложухой, показываешь штрих-код, и все говоришь, дайте.
Ты проходишь идентификацию на сайте, после этого...
Я понимаю концепцию, да.
Но фишка в том, что все равно тебе, да, вот вы правильно говорите, что даже заказывая сигары, это, ну, наверное, мы против курения. И мне каждый раз приходится указывать, куда везти. Жутко. Да, согласен. Да.
Не знаю, я СДЭК всегда использую как альтернативу почте. Если мне, ну, через почту неудобно оформлять, я иду в СДЭК просто как...
Если тебе быстрее... негде постоять в очереди, да, я иду в СДЭК. И они такие, девушка, ну вообще-то вам для этого на почту. А там, кстати, как, кто в курсе вообще?
Ну,
так же?
Я отправляю частенько письма, которые мне нужно отправить там сторонам по делу. Это до сих пор там, ну, до сих пор есть. Я причем отправляю с главпочтамта Краснодарского. Какое-то время там была электронная очередь.
А она очень быстро, к сожалению,
схлопнулась,
да?
Да, там стоит этот, ну, собственно, терминал
неработающий. А его еще не починили,
да? И
знаете что?
Его еще не починили уже 8 месяцев как, наверное, где-то.
Уважаемый Владимир Владимирович Путин, если можно, отдайте, пожалуйста, Почту России вашему товарищу Герману Грефу. Вот то, что он сделал со Сбербанком, я помню Сбербанк моего детства, и то, что со Сбербанком происходит сейчас.
А они хотят в космонавтику сейчас.
Я не знаю, куда они хотят,
они
но
хотят,
вот понимаете, я помню, когда мне было 20 лет, у меня спрашивали, какой банк использовать. Я говорю, ну, явно не Сбер, потому что Сбер тогда еще, знаете, не умел отправлять это через смс-ки, отправить деньги можно было. Вот ничего он этого не умел. А то, что с ним происходит сейчас, ну, действительно, я считаю, что именно вот лучшего банк-клиента, ну, не найти. Есть всевозможные, знаете, более чистые, что ли, ну, то есть там те же, там, Точка, Тинькофф, если ты берешь, смотришь на их приложения, они, как бы, может быть, в чем-то поприятнее в том, что они не перегружены функционалом. Но...
Ну, я бы уже про Тинькофф не знаю, как у Точки, там, у Тинькова, мне кажется, сейчас настолько напихали,
ну,
приложения
там
всяких
уже
вот
много
этих...
Всего,
да.
Где-то у тебя какие-то сторис уже с какими-то там непонятными...
А Сбер, наоборот, это убрал. В последних своих обновлениях он, видимо, понял, что это вызывает раздражение и ничего больше, и он как бы сделал все минимально, красиво, без, вот я сейчас хочу хочу проверить, да, без каких-либо сторисов, без всего, то есть балансы карточек, вот здесь вот у меня 125 рублей, 179, и все. А дальше уже пошли вот эти вот сервисы, их, ну, куда никто уже не залазит. То есть ребята вынесли все нужное наверх. И вот здесь, да, если бы Почту России, мне кажется, передали бы Сбербанку, может быть, с нее что-то и вышло. Но вот не, такие, не мне решать.
Вот такие вот идеи для стартапов предлагаются. Ну, не знаю, не знаю, Игорь Юрьевич, интересно.
Давайте так, если вдруг когда-нибудь они начнут объединять, это будет нам подспорьем, что нас смотрит сам президент.
Блин, ну мне, конечно, кажется, что это очень преждевременное утверждение, что маркетплейсам приходит конец, потому что, ну, это может быть прогноз такой в перспективе на несколько там, если не десятков, то
смотри
на какое-то количество лет, потому что, ну, сейчас, как открывались эти пункты выдачи активно, ну, справедливости
так,
ради,
так и закрывались, да.
Да, но, тем не менее,
слушайте,
те, кто хорошо выбрал локацию, эти пункты работают, качают.
Ты не понимаешь.
У каждого супруга, девушка, мама, все сидят на этих маркетплейсах, заказывают себе все от, я не знаю, там, чистящих, моющих до, там, вещей и...
Смотри как.
Конца и края.
Маркетплейсы торгуют дешевыми товарами. То есть вот основная новость говорит о том, что
на
им приходит...
На Озоне тачку можешь заказать, алло. Там даже отзывы есть.
Вот,
мужичок,
да,
стоит, вот мне к забору привезли черри.
Сколько покупателей, которые покупают черри на Озоне?
Ну, мало.
И сколько людей, которые покупают вот в этой чрево-дыре? Я не знаю, как она. Автосалоном ты это не назовешь явно. Хотя...
Ой, да ладно, такой же автосалон, как и раньше были других каких-то машин. И ты... относятся тебя ровно ты... так же, и работают там те же самые люди, которые до этого пытались Volkswagen продать.
Но я в целом когда заходил же туда, товаров продают больше, чем дорогих. Это в целом так.
То есть ты хочешь сказать, что в салоне черри все так же спрашивают, будете ли вы мороженое ванильное или обычное? Добавлять ли вам
Игорь
сироп
Юрьевич,
в кофе?
Просто то, что ты ездил изначально в автосалоны, где продают чуть более дорогие автомобили.
Обычно
так не делали. А если бы ты приезжал и говорил, дайте мне, пожалуйста, Kia Rio на палке без магнитофона, то скажи спасибо, что тебя там нахрен не послали, понимаешь?
То есть ты хочешь сказать, что такое обслуживание было не везде?
Я хочу сказать, что да. Я хочу сказать, что скорее то вот обслуживание с ванильным или каким-то иным мороженым, вот это скорее исключение из правил, чем вот то, о чем ты разговариваешь.
Хорошо, я помню, что...
Хотя, опять же, слушай,
и администраторы были милыми девушками и говорили, что нам ароматизацию поменяли в салоне, и теперь тут пахнет более резкими запахами.
Ну, хорошо, может быть.
Чувствуете запах богатства? Помещение пошел.
Запах превосходства.
На самом деле, да, я понимаю, что так не везде, я был в разных салонах, и больше всего меня, я вам рассказывал эту историю, удивил салон марки BMW. С тех пор у меня к этой марке какое-то недоверие и нелюбовь.
Как раз там мороженое не дали.
Нет, я... Знаешь, у меня до недавнего времени был прикол, ты что, меня давно помнишь, и, может быть, даже запомнил, что я всегда ходил в одной и той же одежде, ну, типа, чуть ли не в домашнем. И я ехал...
В домашнем ты никогда не ходил, на моей памяти?
Ну, белое поло у меня всегда было.
Ну, и одно розовое, которое ты постирал с красным носком.
Да, и я в этом розовом... Так вот, короче, еду я... Но там была, честно, вот, домашняя одежда. Почему? Потому что мне позвонил отчим, говорит, давай быстрее выезжаем, у меня не будет другого времени. И я подумал, ну не буду переодевать свои штанишки, они были подранные, то есть футболка всегда одна и та же, а вот штанишки нет. И я их не стал переодевать, едем мы, значит, покупать мою машину. Я не буду говорить, какую марку я выбрал тогда. И он говорит, слушай, давай вот просто перед тем, как покупать, давай заедем вот сюда, вот в этот автосалон. Называть его я не буду, но это автосалон, который находится вот у нас здесь, в Адыгее. Едем мы, значит, уже с деньгами.
Почти как Барка, только с другим порядком
букв. Да, 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 да. И вот, в общем-то, заходим мы в этот салон. Угу. И я иду, как сейчас помню, денег у меня было на либо пятерку, либо там Audi A6.
Но
либо...
они об этом не знали.
Короче, иду я.
Они видят только твои подранные штаны.
И смотрю я. А чтоб ты понимал, отчим у меня в клетчатой футболке, ну и, ой, футболке, рубашке, и, знаешь, таких джинсах, бриджах, шортах, ну, то есть чуть ниже колена.
Ну, ты респектабельный человек.
И мы, короче, он останавливается смотреть, ну, в сторону там X5 и X6, я иду к пятерке, И я вижу, как машина моргает фарами.
Закрыли.
Я поворачиваюсь, ну, на стойку. Ну, типа, чё? Он подходит ко мне, мы стоим уже рядом с машиной. Он говорит, вам что-нибудь подсказать? Я говорю, да я вот посмотреть хочу. Он говорит, ну, смотрите, у нас у машины этой белый салон, поэтому мы ее открываем только потенциальным покупателям.
Коим вы, разумеется, не относитесь.
Я такой, да ну вы... Хорошо. И все. Это я, кстати, за всю свою жизнь я так ни разу не сидел в BMW.
И... Может, поэтому ты так относишься?
Я не знаю, это забавно. Я как-то меня миновал вот этот вот масс-маркет. И все, и я не довелось. Но вот эта штука прошла уже, понимаете, с 12-го года, 12 или 13 лет. Это до сих пор еще живо в моей памяти, как он такой... Потенциальным клиентам только.
Сколько раз ты представлял, что он своей кровью заливает этот белый?
Слушай, да нет, мне на самом деле, знаешь как, я-то понимаю, что я, скорее всего, свой бы выбор... Хотя, ну, не знаю, если бы я там...
Если бы ты посидел, может, тебе понравилось.
Если бы я посидел, да, потест-драйвил, съездил бы, сравнил, может быть, конечно, что-то бы изменилось, но... Знаешь, волей случая это не произошло, и я не жалею, что я всю свою сознательную жизнь езжу на англичанах, и у меня никогда не было там каких-то проблем, о которых там очень многие, наверное, это к счастью, может быть, я сегодня и домой-то не доеду, но что только не происходило, но вот уже 12 лет англичане, и все нормально, все ездит, все там крутится, нажимается, педальки, все как в Чангане, ничуть не хуже.
Ну, слава богу.
Вот, но да, знаете, что если вы вдруг работаете где-то в салонах и прочее-прочее, сложно оценить, сможет ли человек вот так вот.
Ну, мне кажется, если честно, это показатель не очень хорошего менеджера, потому что опытный менеджер наверняка может рассказать истории несколько про то, как к нему пришел супер неказистый чувак и, выложив вот такую котлету, купил
что-то. Но это еще очень сильно похоже на типичный кубанский сервис. Один раз меня в какой-то из ресторанов не пустили, тоже мы пришли просто поужинать, и мы выглядели обычно. То есть, ну, там, я не знаю, там, водолазка, джинсы. То есть, мы тоже, мы пришли, нас посмотрели вот такой снизу, говорят, у нас дресс-код, к нам так нельзя. Я думаю,
У меня это было тоже там в полудетстве.
В другое место пойдем.
Когда в боулинг один из краснодарских...
В боулинг.
Ну, тогда это было прям... Место, да. Да, не пускали в кроссовках. Не пускали в кроссовках.
Кошмар.
Да,
а в чем ты должен?
В смокинге? Туфельках, да, туфли.
Ужас.
Не пускали в кроссовках, нужно в туфлях, и только тогда тебя пустят, и ты проходишь чуть-чуть и переобуваешься. Все.
Понятно.
Это, ну, бывает такое. У нас в Краснодаре, видимо, до сих пор встречают вот так вот.
Ну что ж, респектабельные вы мои, спасибо большое.
Слушайте, да, маркетплейсов не будет, будете платить все дороже теперь с всеми этими новыми законами и новость от женщин. Да когда же она в меня что-нибудь кинет?
Ничего не смогу вообще сделать с этим. Человек в таком возрасте не поменяется. Что я могу сказать. Вот, ну что, круто, классно. Спасибо большое, мне все понравилось. До следующего выпуска, пока-пока.
Пока-пока.
До свидания.
Как физнагрузки ускорят твой софт? Как обрабатывать большие данные, поступающие со всех сторон? Как перестать поддерживать легаси в своей жизни и наконец-то переписать его? Ответы в новом сезоне подкаста «Рефакторинг». Здесь мы изучаем саморазвитие на примерах из IT. Берегите свой софт и слушайте новый сезон «Рефакторинга» по ссылке в описании выпуска.